Город – это мы.
15 часов 6 минут в Перми, в студии Оксана Иваева. И наш гость сегодня – исполняющий обязанности начальника Департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Соснин. Добрый день, Александр Петрович.
Добрый день, Оксана. Добрый день, уважаемые слушатели.
Давайте мы наш сегодняшний разговор начнем с истории, которая в последнее время на слуху и очень активно обсуждали в социальных сетях, ну и, наверное, на городских кухнях. Это Пушкинская баня. История это... Вообще, я про эту историю слышала еще в конце прошлого года, когда ресурсоснабжающие организации распространяли сообщения, что будут применять санкции к человеку, который вот осуществляет деятельность в Пушкинской бане, который не платит ресурсоснабжающим организациям. И как вот сейчас выяснилось, вот у вас там какой-то конфликт, и слухи родились, что баню закроют, здание снесут, на этом месте построят что-то. Вот расскажите вообще, что случилось?
Ну, на самом деле эта история имеет давний характер. Она началась еще в 2003 году, когда директор Пушкинской бани Валерий Маликович Ипаров заключил, как индивидуальный предприниматель, договор непосредственно тоже с этой баней и взял ее в аренду на развитие. Ну, то есть и со временем отношения, которые были, они обрастали определенными проблемами, которые сводились в основном к тому, что предприниматель меньше и меньше платил денег за аренду. То есть деньги за аренду муниципального имущества приходилось выбивать силой через суды. То есть ситуация в социальных сетях, она в последнее время прям всколыхнулась очень сильно. Хотел, чтобы было понимание, да, потому что когда ее слышу со стороны и понимаю, что есть определенные стереотипы, когда речь идет о взаимодействиях чиновника и бизнесмена,
всегда
возникает картина, да, что чиновник, он плох. В данном случае уже заведомо до того, как история началась. Чтобы было понимание, поставить себя в эту ситуацию, допустим, есть у вас квартира, которую вы собираетесь сдать, пустующая, деньги собираетесь пустить, допустим, на образование детей,
да, неважно,
дополнительно.
На колготки, на помады. Да. Это никого не интересует.
И сдаете ее хорошему человеку, который вроде как бы и людям помогает, и с бабушками хорошо общается, и вообще, в принципе, со всех сторон положительный. Но через какое-то время он вам просто перестает платить аренду. Понятно, что месяц вы еще терпите, да, то есть
всякое может быть,
у человека сложности бывают у всех. Но когда вот эта ситуация доходит уже до там полугода, и вы понимаете, что вам те деньги, которые вы планировали, надо искать где-то в другом месте, тут получается, что нужно искать какие-то пути воздействия. Собственно, у нас ситуация сложилась примерно такая же. Она идет и развивается достаточно давно, очень сложно с платежами.
Насколько понимаю, там же еще он воспользовался правом преимущественного выкупа и заключил договор купли-продажи, по которому из 42 миллионов выплатил всего 85 тысяч.
Все верно, абсолютно правильно. Как раз вот часть здания, которая у него была, Пушкинской бани, он в свое время выкупил. И абсолютно точная информация, что всего 85 тысяч было оплачено из всей суммы 42,5 миллионов. По этому договору мы уже отсудились, у нас есть решение суда, и, по сути, признано, что договор расторгнут.
Сейчас вы в каких отношениях с этим предпринимателем? Что он сейчас, баня работает, не работает? Почему эта история сейчас вдруг стала вот такой резонансной? Почему начали об этом плакать? Баню закрыли?
Пока баню не закрыли. Для города, на самом деле, тоже сохранение бани на этом месте, как центра какого-то вот такого досугового притяжения, бытового обслуживания, оно важно, потому что люди старшего поколения, они привыкли, я по себе помню, с отцом ходил в баню, сам ходил в баню, когда учился в институте в Мотовилихинскую. Это был определенный центр притяжения и для пожилых людей, для людей детей взрослых, он остался, и, в принципе, городу интересно, чтобы на этом месте сохранилась баня.
Ну, то есть, я понимаю, не просто интересно, это условие, это непременное условие.
Конечно.
Даже и при выкупе было, что социальная направленность должна сохраниться. Это должна быть баня, это не должен быть ночной клуб.
Все верно, все верно. И даже если сейчас в той ситуации, которая есть, мы будем искать другого арендатора, то, безусловно, главным условием будет сохранение бани на этом месте.
А вот тоже в социальных сетях прочитала, что банный бизнес – это сейчас убыточное мероприятие, потому что ресурсы дорогие, водоотведение, водоподведение очень дорого, там воды льется в бане, как мы понимаем, много, электроэнергии и так далее. Ну, все возможные ресурсы, билеты недорогие, потому что, ну, кто ходит в общественную баню, понятно, что дорого там билеты сделать немного. В общем, убыточное – это предприятие, банный бизнес, пишут пользователи соцсетей. Вот если вы не найдете человека, который изъявит желание заняться этим благим делом, что будете делать?
Я на самом деле не стал бы говорить о том, что это бизнес убыточный. Uh-huh. Понятное дело, что у всех отраслей бизнеса после определенных событий и кризисов, которые у нас были, есть сложности, но на территории города в данный момент функционирует 16 бань, uh-huh. из которых, ну, для примера, да, то есть так или иначе они работают. Есть, конечно, и закрытые плохие примеры, но там свое. То есть баня, допустим, наиболее показательная, которая говорит о том, что этот бизнес можно развивать, и можно развивать успешно. Это баня Тургеневские Сандуны, uh-huh. на Лебедево. Ну, сейчас она, по-моему, называется Держава, но тем не менее, то есть там просто не протолкнуться, там все чисто, удобно, там очереди. Вот, то есть это показывает, что на самом деле этот бизнес можно развивать, если к нему правильно подойти, можно развивать качественно. А с учетом того, что Пушкинская баня, с учетом ее расположения, с учетом того, что она достаточно большой объект, и там можно развивать сопутствующие бизнесы, то есть там парикмахерские, другие uh-huh. стилистические, ну, все, что касается сопровождения, может даже медицинские, может даже какие-то спортивные, как, допустим, в Державе открыт спортзал. Я думаю, этот объект, в принципе, инвесторам может быть интересен. И не думаю, что, ну вот, если мы его будем выставлять на аренду, то не будет никаких предложений.
А вот вы говорите «если». То есть у вас еще не закончились отношения вот с господином Епаровым? Я так понимаю, с его все-таки подачи вот сейчас раздувается пламя из этой искры?
Возможно, да, потому что отношения еще не закончились. По одной простой причине, потому что, ну, все-таки мы представляем муниципальную власть, и мы соблюдаем закон в части и выселения, mm-hmm. и другого. Мы не можем просто, как допустим, приходили в 90-е годы рэкетиры и выгоняли, когда кто-то что-то был должен. То есть мы соблюдаем закон mm-hmm. в этой части, и, ну, и сами за собой строго за этим следим. Поэтому у нас сейчас идут определенные судебные тяжбы, причем, ну, вот, в отношении предпринимателя Епарова сейчас предбанкротная процедура определенная uh-huh. возбуждена, потому что, ну, долги у него не только перед муниципалитетом, как вот за баню, так и, допустим, за земельные участки, ну, и, как вы говорили, вот эта прошлогодняя тема, uh-huh. которая, да, очень много долгов ресурсным, финансовым организациям, uh-huh. в том числе, там, Экопромбанку. Сейчас рассматривается как раз сводное дело по реструктуризации долгов.
Ну, давайте успокоим тогда всех, кто любит ходить в баню, все, у кого, может быть, это какие-то ритуалы каждый год, мы с друзьями. Не снесут это здание, не построят там ничего другого, домов, торговых центров. В последнее время это словосочетание в нашем городе не любят. Вот пообещайте.
Я могу успокоить жителей, что у администрации города абсолютно однозначное мнение, что на том месте должна быть сохранена баня. Однозначно администрация не заинтересована в том, чтобы строить там какие-то, ну, Так и многоквартирные, что угодно, да. То есть мы хотим, чтобы там осталась баня, которая бы действительно служила центром притяжения людей, которые любят попариться, любят провести время с друзьями в такой обстановке, но не имеют возможности, допустим, это сделать в своем доме, где-то имея там баню у друзей и прочее.
Может быть, знаете, почему еще люди боятся и возникают слухи? Когда слышат слово «продажа», преимущественное право выкупа, то есть «купил». Купил, может быть, с обременением, ну, а потом поменял. И давайте вот с этого перейдем сразу на другие темы. Вот если я купила с условием, я впоследствии могу это условие нарушить? Ну, то есть вот я купила это здание с условием, что там я должна развивать банный бизнес, там должна быть баня. Могу ли я потом? Я же уже купила, я же уже собственник.
Вот, к сожалению, бизнес может. Ну, то есть бизнес и тот, кто выкупил, он уже является собственником. Конечно, мы следим за тем, чтобы эти обременения сохранялись, но эти обременения четко оговорены законодательством, и, в принципе, они устанавливаются очень на непродолжительный срок. И это касается в основном так социальных объектов, спортивных каких-то сооружений, образовательных учреждений. В отношении бань, которые являются объектами бытового обслуживания, такого нет. То есть поэтому нам и интересно было бы сохранить аренду на это муниципальное здание. Потому что аренда – это собственность города остается, и мы можем это спокойно контролировать, целевое использование этого объекта и применять какие-то меры, если это будет нарушаться.
Ну, то есть вы уже не будете предоставлять право преимущественного выкупа, я так понимаю, по этому объекту, да?
Право преимущественного выкупа, оно предоставляется по прошествии определенного времени и при соблюдении арендатором всех условий, которые необходимы. Это достаточно длительный период. Сейчас, ну, вот сейчас можно выкупить только те объекты, которые были в аренде с 2013 года, с середины.
Ну, это немного на самом деле. Но 5 лет подержал баню и...
Ну, тем не менее, этот момент есть. То есть он рисковый есть, поэтому мы следим максимально.
Понятно. Скажите, а вообще вот каким имуществом сегодня владеет муниципалитет? Что в имуществе муниципалитета? Чем управляет вообще ваш департамент?
Это все то имущество, которое, в принципе, есть и у других крупных структур. Мы тоже ведь, по сути, своей крупная структура, только город. И сюда входят как жилые помещения, которые муниципалитет предоставляет на праве соцнайма жителям, так и нежилые помещения, которые, ну, в основном, конечно, используются под размещение муниципальных каких-то структур, ну, которые городу нужны. То есть это школы, это детские сады, которые, собственно, работают на наше с вами благо. Спортивные какие-то объекты. Часть объектов у нас из нежилых зданий помещений, пустующие, не нужны, которые для наших органов власти и для учреждений. Мы их стараемся сдать в аренду. Ну, а в случае, если вообще как нет заинтересованности в них, то они продаются через прогнозный план приватизации.
А, вообще вот разные подходы есть к сдаче в аренду. Есть аренда без проведения торгов, есть аренда по результатам аукциона, есть вообще безвозмездное пользование. Вот расскажите, в чем разница, кому и как раздается вот это вот муниципальное имущество в пользование?
В пользование, конечно, основная цель все-таки использования имущества того, которое не нужно муниципалитету для своих полномочий, это все-таки дополнительный доход. То есть нам же нужно получать деньги как раз на те функции, которые город обеспечивает своим жителям. Чистку дорог, воспитание детей, как в дошкольных, так и в школах. Это все идет в пополнение городского бюджета и, соответственно, потом уже планируется на определенные цели. Поэтому, прежде всего, мы, конечно, стараемся сдать в аренду. Часть имущества передается в безвозмездное пользование, но вот из-за того, что наша главная задача все-таки, как имущественников, получать с него дополнительные доходы в бюджет, это четко ограничено и предоставляется в безвозмездное пользование исключительно тем организациям, которые... Ну, которые определены четко. Это
Общественные организации, да?
Это социальные общественные организации. Это, допустим, выигравшие по итогам торгов на обеспечение питания в школах. Им тоже предоставляются, то есть они уже заключают контракты, и помещения в школах им предоставляются в безвозмездное пользование. Ну и, безусловно, это учреждения государственные, муниципальные, которые тоже пользуются правом безвозмездного пользования. Вот. Для того, чтобы в безвозмездное пользование получить кому-то из коммерческих организаций, ну, это исключительно можно по итогам торгов, и это должно быть четко обосновано, для каких целей. Ну, вот я, честно говоря, даже не припомню, чтобы какие-то коммерческие организации у нас в безвозмездном пользовании находились.
Не совсем понимаю, как можно по итогам торгов получить безвозмездное пользование.
Вот из-за того, что как раз тоже этот механизм, он предусмотрен законодательством федеральным, но как его реализовывать, что должно быть критерием?
Да, отбора.
Да, то есть, ну, скорее всего, право. Плата за право заключения договора.
Кто равнее среди равных?
Кто больше заплатит за право, а дальше уже будет безвозмездная польза. Ага. Но это как вариант выхода. Просто у нас на самом деле таких прецедентов и нет, потому что, ну, там должны быть тоже четко определенные социальные цели обоснованные. То есть не просто так получить безвозмездное пользование, а все-таки там должны осуществляться какие-то социальные функции. Ну, а под это дело обычно создаются все-таки некоммерческие организации, социально ориентированные или другие.
А как контролируете? Ведь можно создать некоммерческую организацию, но заниматься потом чисто коммерческой деятельностью. Хотя говорят, что не так просто получить помещение хорошее в хорошем месте. Жалуются постоянно общественные организации на вас.
Очень жалко, что жалуются. Мы бы как раз и готовы были помогать некоммерческим организациям. Эта проблема, на самом деле, она не только касается коммерческих организаций, некоммерческих, извините, организаций, а и всех остальных. Но на самом деле те помещения, которые, в принципе, предоставляют из себя определенный интерес и с точки зрения расположения, и с точки зрения состояния, они как раз вот достаточно... Все заняты, в общем. То есть остаются в последнее время все-таки те помещения, которые требуют дополнительного приведения. Что-то с ними нужно поделать, привести их в порядок, ну, а на это не все готовы.
Ну вот я, кстати, спросила, вы предвосхитили мой вопрос, вообще кто занимается содержанием помещения, переданного на безвозмездной или на возмездной основе, арендатор или все-таки... Вот если я, например, сдаю квартиру, да, я могу договориться со своими жильцами, что они сами приводят ее в состояние, делают там ремонт, либо в счет платы за квартиру, либо... Хотите делать, не хотите, не делайте, мне все равно. Вот как у вас вот эти отношения выстроены?
Ну, у нас это все четко прописано. У нас не предусмотрено возмещение за какие-то капитальные ремонты и, да и текущие ремонты. Оно не предусмотрено. То есть, в принципе, это арендатор или тот, кто пользуется безвозмездно, он делает, ну, как ему нужно. То есть, согласовывая с нами...
Хочешь розовые обои клей,
за,
не хочешь сидеть с зелеными.
За свои деньги, все верно.
Содержание?
А содержание тоже, если помещение не используется, содержит его наше подведомственное учреждение муниципальное. Если помещение кому-то передано в пользование, то есть арендатору или безвозмездно, то все коммунальные услуги и оплаты мы требуем, чтобы заключал как раз тот, кто им пользуется. Ну, то есть, если вы сдаете квартиру, можно, допустим, договориться, что коммуналку платит хозяин, да, а можно договориться, что коммуналку платит арендатор. Вот у нас именно второй случай, то есть у нас это четко прописано, у нас все коммунальные платежи должны обеспечиваться арендатором, либо тем, кто пользуется безвозмездно.
Ну и получается, что безвозмездное пользование в этом случае тоже хорошо. Городу хотя бы не приходится содержать пустующие помещения, этим занимаются те, кто в них располагается, и заодно еще несет какую-то миссию социальную, добрую.
Да, все абсолютно верно.
А каким образом вообще вот получают помещение? Может быть, вот нас сейчас слушает какая-то организация, которая решила получить. Как, что нужно сделать, чтобы получить помещение в аренду либо в безвозмездное пользование, городское имущество? Куда пойти, кого спросить?
Ну, безвозмездное пользование, я уже сказал, что оно строго достаточно ограничено. Есть определенный порядок, который недавно совсем был сделан для социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставление в безвозмездное пользование. Ну, вот с ним можно ознакомиться на нашем сайте, на городском, и с помещениями, которые могут быть предоставлены как раз социально ориентированным некоммерческим организациям. Есть можно список. Ознакомиться там же, да. Угу. Это в безвозмездное пользование, но сразу скажу, их немного, потому что там определенный порядок наполнения этого перечня. Вот буквально мы недавно опубликовали первый раз этот перечень на нашем сайте, угу. на городском. Для того, чтобы получить в аренду, это можно... То же самое ознакомиться на нашем сайте. В разделе «Муниципальное имущество» есть пункт как раз «Передача в аренду». И там есть перечни имущества, которые мы готовы предоставлять в аренду. Соответственно, некоммерческие организации могут заявляться на предоставление в аренду без торгов этого имущества. А если организация коммерческая, то они подают заявку, и мы, соответственно... Выставляем, проводим конкурс, да.
Угу. Понятно. А вот что касается продажи имущества, то есть здесь тоже есть, ну, как минимум два пути, да, это либо преимущественное право выкупа, если вы арендовали на протяжении какого-то длительного периода это помещение, либо сразу открытая продажа, вот как это осуществляется и как, ну, принимаются решения по продаже, вы уже сказали, что если уж совсем оно не нужно, это помещение, и нет на него, в общем-то, спроса, и годами оно стоит, я правильно понимаю, не востребованное?
Ну, условно, да. Угу. Ну, по выкупу мы, в принципе, с вами уже все проговорили. Ну, так, краткое добавление, это, в принципе, решение того человека, который его арендует. Если он готов его приобрести в собственность, и он добросовестно исполнял все условия, у него нет задолженности...
По арендной плате.
Да, угу. И сроки соблюдаются, то он просто подает заявку, и мы, оценивая это помещение по рыночной стоимости, уже ему продаем, заключаем с ним договор... То есть здесь нет никаких ни торгов, ничего. Эта процедура, в принципе, все на волю того, кто хочет или не хочет купить. Может, он дальше хочет сидеть в нем в аренде. А в отношении имущества, которое продается нами, там, ну, процедура, она такая достаточно сложная. Мы этот перечень как раз вот для того, чтобы полностью защититься от того, чтобы имущество реализовать то, которое может нам понадобиться, оно проходит несколько стадий согласования. Сначала внутри администрации, потом утверждается прогнозный план приватизации Пермской городской думой. Угу. На всех этих этапах, собственно, отслеживается необходимость использования данных объектов в муниципальных каких-то нуждах. И уже после утверждения оно оценивается и точно так же предлагается на торги. По результатам торгов, собственно, уже заключается договор. Если есть победитель, договор заключается, продается помещение.
Узнать о помещениях, которые выставлены на продажу, также на сайте можно?
Точно так же и на сайте, на нашем, в разделе «Торговая площадка» размещается. Там размещены как раз торги, когда они предстоят, описание объектов, сроки, когда они выставляются. Ну и, соответственно, перед этим можно их выехать посмотреть с нашим муниципальным учреждением, которое занимается содержанием.
А вот сразу же тут возникает вопрос. Вот как не попасть в ситуацию, которая вот у вас сложилась с предпринимателем, о котором мы сегодня уже говорили? То есть вот либо это преимущественное право выкупа. Кстати, там траншами какими-то, да, я так понимаю, выплата идет, если это преимущественное право выкупа?
При выкупе тоже есть у того, кто приобретает это имущество, выбор. Либо заплатить выкупную цену сразу в полном объеме, либо получить рассрочку. Раньше было до 3 лет, сейчас до 5 лет.
То есть он может... Такая мини-ипотека.
По сути, да. По сути, да. Там очень такой приемлемый процент. Треть, по-моему, ставки рефинансирования. Вот поэтому он очень приятный, так сказать, для тех, кто покупает. Вот. А как не попасть в эту ситуацию? Ну, наверное, надо просто
соблюдать
законодательство, да, и условия договора.
Насколько можно нарушать? Я вот это имею в виду. То есть, ну, временная трудность, сами говорите, кризис, трудности. Я вот хочу, честно, хочу выплатить, но нет пока. Вот месяц нет, два нет, вы говорите, вот вы полгода ждете, а человек вам не платит. А вы сколько ждете?
Ну, мы на самом деле не ждем. Мы уже сразу после первого месяца просрочки и начинаем все-таки готовить документы, требования об уплате. То есть, понятное дело, никто сразу в суд не пойдет. Есть определенные моменты, которые мы соблюдаем. Мы направляем требования, ну, и проводим определенную работу. Нарушать, конечно, нельзя, потому что мы однозначно на эти вещи реагируем. То есть это уже на усмотрение бизнеса. Есть все равно какой-то определенный период, за который можно эти трудности преодолеть. Пока у нас идет вот эта процедура уведомления, других выходов в суд. Ну, по времени, ну, месяца, от месяцев трех это все. Но формально у нас нарушений быть не должно. То есть, если человек нарушает, мы в любом случае будем реагировать. И это однозначно с нами в этой части договориться никаким образом не получится, потому что, ну, как договориться? У нас есть порядок определенный. Если мы, дядя Вася, допустим, будем говорить, хорошо, ладно, ты там подождем пару месяцев подождем, да, а тете Оле будем говорить, нет, ты плати, но это уже будет, ну, неправильно. Согласитесь, потому что орган власти, он устанавливает определенный порядок, который должен соблюдаться, то есть бизнесмены ищут возможности, а мы устанавливаем правила и требуем их соблюдения.
А часто вообще такие ситуации возникают? Были они вообще?
Нарушения?
Вот что человек вроде как выкупил какую-то часть, выплатил, а потом перестал платить?
Были, но это не часто, потому что, в принципе, как я
люди
уже сказал, они и понимают, на что идут, и условия по рассрочке, они достаточно приемлемые, это не такой единовременный платеж. В принципе, такое бывает очень редко, что нам приходится оспаривать сделку по выкупу имущества.
Деньги-то возвращают выплаченные в этом случае, если здание обратно забирают?
Конечно.
Мы сейчас прервемся на очень короткую рекламу и сразу после нее продолжим. Оставайтесь на 91.2 FM.
Город – это мы.
часов 33 минуты в Перми, в студии Оксана Иваева и исполняющий обязанности начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Соснин. Александр Викторович, ну, с недвижимостью, с домами, в общем, все понятно. Так, худо-бедно, понятно. А что касается земли, вот у вас есть такое аренда муниципальных земель под индивидуальное жилищное строительство. Я первый раз такое чудо увидела. Такое действительно бывает?
Ну, почему не бывает? Это предоставление земельных участков, как раз которые принадлежат муниципалитету или которыми он распоряжается под строительство жилых домов непосредственно. Сейчас очень-очень многие люди не хотят жить вот в тех муравейниках, которые, допустим, есть. Кому-то не нравится то, что поставить машину некуда, кому-то не хватает воздуха. Кому-то не нравится, что соседи топают.
Кому-то нравится жить в Грибоедовском, кому-то напротив, да?
Да-да-да, все верно, все абсолютно верно, потому что очень большой спрос сейчас на вот такие площадки, чтобы построить свой дом частный и там уже нормально
проживать.
На арендованной
земле, странно мне вот.
А этот порядок, он, в принципе, так и действует. Земля сдается в аренду, человек на ней строится, и если он уже построил на ней дом, то он уже получает право ее выкупить.
А, вот здесь вот таким вот образом.
Да.
И, здесь уже действует, если не построили, то возвращаете. Здесь, по-моему, есть такое
условие, есть, да? Определенные требования по срокам, я сейчас не готов точно сказать, но сколько. Но если за определенное время не строится, да, договор аренды может быть
построен. Я поняла тогда, о чем речь, просто я подумала, может быть, это что-то другое. А вот здесь о предложениях как можно узнать? И где вообще вот на данный момент, например, есть у вас земли под индивидуальное жилищное строительство, которое вы предлагаете?
Да, у нас это то же самое на торговой площадке. Там можно выбрать, какой вид имущества вы хотите либо приобрести в аренду, либо купить. То есть это здание, помещение, либо земельные участки в аренду. Как раз спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство, он очень в последнее время вырос. У нас последние торги, которые проходили, на них просто стоимость аренды земельных участков вырастала до 30 раз от начальной цены. Хотя цена определяется по рынку. То есть мы ее не просто так берем, какую-то заниженную и прочую. Это рыночная стоимость арендной платы, она в других регионах...
От рыночной стоимости в 30 раз дорожала?
30 раз.
Это вы где же землю-то продавали такую
вот
золотую?
Мы сами были очень удивлены, но, скорее всего, это просто действительно интересные такие земельные участки людям, которые могут быстро построиться.
Угу.
Если он приобретает в аренду земельный участок, быстро строится на нем, он, соответственно, возмещает те деньги, которые у него переплачены за аренду, приобретая уже этот земельный участок в собственность.
Цены-то можете озвучить? Сколько, например, вот, и где и сколько?
Ну, последние участки...
Вдруг захочу дом.
Последние участки мы продавали в Мотовилихе для примера...
Мотовилиха это где?
В Мотовилихе. Там в разных местах, но вот я запомнил участок, который больше всех вырос, это на... Висими вверху, там, ага. В частной застройке, участок 600, по-моему, и цена на него годовой арендной платы была порядка 107 тысяч рублей.
Угу. Ну, понятно, то есть человек арендует и за год строит, собственно, и недорого. А если выкупать сразу? Мне кажется, земли дороже продаются, нет, если покупать ее как-то?
Ну, у нас такой практики именно продажи под индивидуальное жилищное строительство в городе нет.
Угу.
То есть все-таки это передача в аренду.
Получается, выгоднее на торгах где-то приобрести в аренду у муниципалитета участок? Это дешево получается, наоборот?
Ну, цены, не знаю, цены очень сильно растут. Я боюсь сейчас ошибиться в ценах, но это вот то же самое, можно на торговой площадке посмотреть, у нас все результаты торгов именно там публикуются, uh-huh. И там, ну, интерес очень большой, под строительство индивидуальных жилых домов, земельных участков, интерес очень большой.
А много еще свободной земли?
Я сейчас не буду на эту тему рассуждать, потому что это не совсем мой вопрос. Uh-huh. Да. Нам эти участки готовят наши коллеги из Департамента земельных отношений. Uh-huh. Вот. Но я думаю, в принципе, таких земельных участков не так много, потому что, ну, чаще всего требуются какие-то освоения территорий, а так, чтобы участок был уже на определенной территории, которая обеспечена и канализацией, и водоснабжением, mm-hmm. и другими какими-то ресурсами, их достаточно немного, потому что, в принципе, они уже в большинстве своем застроены.
Ну, то есть, если есть желание приобретать, то это надо, опять же, у вас на сайте, да, справляться о наличии вот этих вот участков?
Ну да, этот сайт, он у нас, в принципе, общий.
Угу.
То есть, то, что мы выставляем на торги, это как раз в разделе «Торговая площадка», а если кто-то заинтересован посмотреть, какие участки еще... возможно, зайти, и порядок их предоставления. Департамент земельных отношений у нас очень активно консультирует по этим вопросам. У них есть даже определенные консультационные услуги, ну и есть приемные дни, в которые можно узнать по земельным участкам, которые планируются.
Угу. А вот, ну, мы с вами уже говорили об этом, о том, что можно самому через некоторое время поменять направление объекта, который ты приобрел. А вообще вот насколько это жестко контролируется? Вот участок под ИЖС или участок под коммерческую какую-то застройку?
Это все, ну, контролируется законодательством, и просто так сменить назначение земельного участка даже у собственника не получится. Я не буду сейчас вдаваться угу. глубоко в эту тему, потому что она затрагивает и определенные градостроительные вещи, то есть это и вопросы генерального плана, и вопросы зонирования территорий, то есть предлагаю в эту тему не погружаться, это достаточно сложно, то есть это должно пройти определенные процедуры, включая зачастую процедуры публичных слушаний.
Не, ну это понятно. Ну я вот, например, имею в виду, покупаем участок по ДЖ, строим на нем магазин маленький. На 600-ках.
Но это уже будет нарушение, и, соответственно...
Уже нарушение.
И, соответственно, да, за такие нарушения можно получить предписание по сносу этого магазина.
То есть ларек поставим, заставят снести. И отберут участок в этом случае.
Участок, если участок будет в собственности, его, конечно, не отберут. То есть у собственника...
Если он в аренде еще.
Лишить. А если в аренде, это, безусловно, будет контролироваться, и нецелевое использование участка, оно приведет к тому, что это может являться основанием для расторжения договора.
Угу. Ну, еще одна тема, которой вот вы занимаетесь, ваш департамент, это сети, бесхозные сети. Частенько вот раньше слышала, сейчас, наверное, меньше все-таки уже бесхозных сетей, да, осталось то, что вот произошла авария, ищут, кому принадлежат сети. Ищут пожарные, ищут милиция. Вот несколько лет назад, даже по несколько дней искали, сейчас как-то лучше стало. Вот откуда эти сети вообще берутся и что с ними происходит?
Ну, бесхозяйные, бесхозное все-таки это отношение определенное, да, то есть когда ты к своему имуществу относишься неправильно. Uh-huh. Сети бесхозяйные, история их возникновения достаточно длинная, это все равно давным-давно, как говорится, когда деревья были большими, а все имущество было государственным, uh-huh. Все жилые дома, сети, другие объекты инфраструктуры обслуживали предприятия.
Uh-huh.
Да, государственные предприятия, там в определенных местах это завод Ленина, нынешние Мотовилихинские заводы, ну, вот все uh-huh. крупные государственные предприятия, они содержали фонд жилищный, там были ЖЭКи в свое время. А после 91 года, соответственно, началось преобразование и передача всего этого и утверждение в муниципальной собственности. То есть часть объектов потерялась при этом. Часть...
А как она потерялась? Вот очень интересно.
Она ведь не потерялась физически, то есть сети, они лежат в земле, их
да.
Внешне не видно, где-то была утеряна документация на них, угу. Ну, вот такие моменты, то есть в основном это утрата документации, которая была на сети, либо они остались в ведении предприятия вот этого же государственного, угу. Не были переданы в муниципальную собственность, причины, в принципе, были разные. Дальше это тоже накапливалось, потому что муниципальные предприятия банкротились, либо ликвидировались, которые занимались определенными сетями. И вот сложилась такая ситуация, что на года 2006, 2007, 2008 было очень большое количество этих бесхозяйных сетей.
Видимо, я вот это время помню.
Да, и как раз очень много было проблем, когда рвались, и очень долго искали, где, чьи, кто сети. Поэтому вот город провел большую работу, она как раз была... целенаправленно на сети, по сетям, касалось сетей в 2011-2012 годах. Угу. Они были выявлены, наши районные администрации их выявляли, мы их ставили на учет, ну и там в определенном порядке потом регистрировали муниципальную собственность. Дальше мы уже могли ими распоряжаться в полном объеме, закрепляя их за нашими предприятиями и передавая их ресурсоснабжающим организациям в ту же аренду. Сейчас эта работа, она, конечно, уменьшилась значительно, потому что ну, практически все выявлено, и они обнаруживаются, ну вот где-то случайным образом не выявленные, где-то происходит авария. К сожалению, каких-то вот таких глобальных схем, полных схем, систем нет, поэтому просто так вот выявить кусочек, да, вот, что к этому дому не подходит uh-huh. и ничей, ну, его нельзя. Тем более сети могут быть как муниципальные, так, допустим, других собственников, ПСК, Т+, других каких-то организаций, Новогор, Прикамье. Поэтому тут очень сложно построить вот эту схему и выявить недостающие куски. Ну, вот, к счастью, эта проблема уже практически сведена на... Ну, если не на нет, то она очень сильно минимизирована.
Вот, то есть практически какой процент уже сетей все, город на себя взял и передал кому надо, там, в концессию, не концессию?
Ну, тут процент посчитать сложно, потому что неизвестен.
А неизвестно, где опа и труба?
Да-да-да, то есть когда неизвестно, на что поделить, сложно определить процент. Вот. Но все равно это видно, потому что сейчас те аварии, которые есть, даже поэтому, как быстро они устраняются. Да, раньше они просто могли течь там по 3, по 4, по 5 дней и где-то отрубали дома, то сейчас такие случаи, ну, очень редкие. Даже вот когда недавно была большая авария там на Восстание, на Карпинского, они, в принципе, достаточно быстро устраняются, потому что мы знаем, чьи это сети. И на них выходит...
Департамент имущественных отношений работает.
Не только мы, весь город работает, вся администрация работает, потому что это не только наша заслуга, это как раз и большая работа районных администраций, и большая работа департамента жилищно-коммунального хозяйства в этой части.
Всем все.
Мы стоим на страже благополучия.
Спасибо большое, Александр Викторович. Заботьтесь о нас дальше, стойте на страже нашего благополучия, чтобы поменьше было недовольных тем, как сегодня у нас живет город. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Соснин. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.
Спасибо вам, Александр.
А далее наш эфир продолжит новости. Оставайтесь на 91.2 FM.